Пожалуйста, вопросики. Начните задавать. Слушающий, подглядывающий. Значит, запоминающие. Очень хорошее устройство. В голове не хватает такого устройства, запоминающего.
Потом маршрут слушать есть.
Выключил, слышно. Моего снайпера.
Да. Научный прогресс просто пытается заменить отсутствие мозгов, и всё не более того. Факт. Раньше человек всё помнил. То есть это совсем недавно было. Память. Человек старался запоминать, так как не было на чём записать принципиально и некогда. Поэтому человек старался всё запоминать, и это получалось. Извилины, не извилины. Но качество памяти ухудшается, факт, с каждым годом. Поэтому что делать? Разрешают уже брать с собой счётные машинки в школу. Ну когда это раньше мы считали на счётных машинках? Никогда. В столбик всю жизнь. Сейчас уже человек-то просто в столбик не посчитает. Вообще, а уж тем более не поделит. Уже сам иногда задумываешься. Как оно в столбик это умножать или делить? Да, ну что делать? Какие-то вопросы какие-то? Разобрались, да? К вечеру уже нет вопросов. Мы говорили о том, что само по себе знание, как ни удивительно это звучит, тоже относится к категории глупости. То есть само по себе знание, как информация, тоже относится к категории глупости. То есть информация не несёт в себе мудрость. И само по себе просто так информация бесполезна. Если мы рассмотрим даже ту же информацию на носителе, там нет особой мудрости, там единички и нолики. То есть если мы эту информацию до минимума разберём, окажется, что она из единичек и ноликов состоит. То есть там нет какой-то мудрости, просто единички и нолики. Поэтому нечто другое. Для нас важно. Посмотрите, сколько знающих людей продолжают совершать абсолютно глупые поступки. Вроде знающие люди, но поступки глупые. Человек может владеть энциклопедическим запасом знаний, но вести себя как первоклассник, такие глупости совершать. Поэтому, в общем-то, сам по себе набор знаний не является, в общем-то, ещё признаком мудрости никак, может даже признаком глупости являться. Горе от ума, знаете, вот такое. Настолько много человек знает, что одно горе от него. Однажды я был на одном курорте, читал семинар. Люди собрались, уважаемые люди. Много уважаемых людей, серьёзные люди. Люди собрались. Весь день читал семинар, такой, знаете, шестичасовой. Все сидели, очень умно слушали, задавали очень умные вопросы. Всем под 50 лет примерно, то есть такие все здоровые, все толстые. Так всё мы серьёзно обсуждали. Но пришёл вечер. Заиграла музыка. И ко мне постучались в номер. Я говорю: "Что такое?" Он говорит: "Вячеслав Олегович, а пойдёмте все вместе голыми в море купаться". Я закрылся на все замки. Больше никому не открывал. Кто бы ко мне ни стучался. Никогда. Разум нечто другое. Поэтому в ведах объясняется, сейчас мы подобны тем, с кем общались в прошлом, а в будущем будем, ну, подобны тем, с кем общаемся сейчас. Такое будет сознание. Если человек работает просто в библиотеке, это не делает его мудрым. Это делает его большим библиотекарем, но не обязательно мудрым. Факт. Не обязательно, если человек наработает самую большую библиотеку, от этого он становится самым большим мудрецом. Нет. Нет. Знание. Интересно, есть разные определения мудрости. И одно из определений мудрости очень глубокое, одно, может быть, самое глубокое определение мудрости. Мудрость — это знать, кого благодарить. Потому что в жизни происходит много всего. И надо знать, кого за это благодарить. Заметьте, не ругать, а кого за это благодарить. Потому что в жизни много что происходит, а когда мы даже не знаем, кого за это всё благодарить, вот это называется глупость. А когда мы знаем, кого за это благодарить, это называется мудрость. Кого поблагодарить за то, что мы смогли увидеть прекрасные горы, смогли увидеть прекрасное море, смогли увидеть прекрасных людей? Кого за это благодарить? Если человек не знает кого, то глупость. Поэтому мудрость — это не знание, мудрость — это понимание. Мудрость — это понимание. Не важно, сколько человек знает, важно, сколько он понимает. Искандер говорил: наибольшим авторитетом пользуется тот, кто не пользуется своим авторитетом. Кого действительно можно послушать. Что такое понимание? Это самоизменение. И меняться надо в правильную сторону, человек должен понимать направление изменений. Поэтому в молодости человек тратит время, чтобы увеличить свои деньги, да? А в старости он тратит свои деньги, чтобы продлить своё время, вернуть свою молодость. Бесполезные усилия. Вот это умение видеть направление изменений называется мудростью. Существует два вида жизнедеятельности, которых нужно знать: грубый и тонкий вид жизнедеятельности, да? На грубом уровне мы воспринимаем жизнь в зависимости от того, на чём мы сконцентрированы, на тонком уровне. То есть мы видим то, что представляет из себя наше сознание. Поэтому если тонкий уровень ума, если ум сконцентрирован на плохом, вокруг мы всё видим плохое, нам всё будет плохим казаться, всё плохо. Всё плохо. Всё плохо. Есть такой тест. Да, что мы видим вокруг? Если вокруг все тупые, знаете, тупые, ничего не понимают, значит, наше сознание такое. Тупое, ничего не понимает. Если вокруг все умные, развиваются и хотят понимать больше, и перспективные, значит, мы сами такие. Что мы видим вокруг? Что мы видим вокруг? На чём мы сконцентрированы внутри? На чём мы сконцентрированы внутри, то мы и видим вокруг. Поэтому сейчас, к сожалению, сознание, звук наполнен. Мы говорим о звуке, да, мы продолжаем эту лекцию о звуке. Звук наполнен вот этими элементами низшего порядка, волнами низшего порядка, тонкая вибрация, низкая вибрация. Все говорят о чём-то глупом. Глупом. Эфир вокруг больших городов пронизан вот этими глупыми вибрациями, столько глупости, глупости, глупости. Поэтому в сознании человека постоянно проявляются глупые идеи, постоянно вокруг глупости, и тоже вдруг такая мысль приходит в голову: может, тоже действительно пойти раздеться и поплавать в море голышом, почему нет? Эти глупости какие-то приходят абсолютно. Глупости. Глупости. От этого зависит физиология человека. Страсть города заставляет человека менять свою физиологию. Даже дыхание человека меняется. Вообще от дыхания человека зависит, как он мыслит. Как человек дышит, от этого зависит его мировосприятие. Он буквально другое сознание принимает. В зависимости от дыхания получается тело определённое. Тело меняется. От того, сколько раз человек дышит. Например, заяц дышит 55 раз в минуту. Заяц. Заяц. Обезьяна 30 раз, кошка 24. Все по-разному дышат. Все по-разному дышат. Основываясь на этом, мы знаем, йоги утверждают, что эмоциональное состояние влияет на внутренние процессы. И внутренние процессы влияют на эмоциональное состояние. Что-то можно менять. Не рассказывают про левую ноздрю, про правую ноздрю, какие-то методы дыхания, пранаяму, столько всего интересного, можно долго изучать, может, даже кому-то поможет. Можно согреться. Правая ноздря даёт тёплое дыхание, левая ноздря успокаивает. Это может помочь в жизни, почему нет? Я недавно читал, одна женщина, она пошла в горы, снег накрыл её. И она вспомнила, где-то услышала случайно, что есть согревающее дыхание, есть холодное дыхание. Она стала дышать правой ноздрёй, и просидела весь снегопад, выжила. согрелось, действительно. Если мы чувствуем, что гнев приходит к нам в сознание, есть дыхание через левую ноздрю. Оно успокаивает, охлаждает, разный эффект. Просто разное дыхание, разный воздух, разный эффект, тёплый или холодный. Поэтому человек может настраиваться на нужный лад, если чуть-чуть хотя бы даже использует функции своего организма. Поэтому по этой причине, чтобы избавиться от этих грубых вибраций, которые присутствуют в обществе глупости, йоги уходили высоко в горы. Что глупость всегда была? Всегда была глупость. Поэтому йоги уходили, чтобы немножко отойти, прийти в себя. Даже сейчас вы можете реально почувствовать облегчение, когда поднимаетесь в горы. Можете идти и с каждым шагом чувствовать облегчение. Почему? Ну, поднимаетесь над этими вибрациями глупости. Всё легче и легче становится. Это чисто механический процесс, но так хорошо действует. Ум полностью отключается, успокаивается. Уже нет того постоянного давления глупости. И человек чувствует облегчение. О, глупости ушли. Так хорошо, эйфория. Были же в горах, наверняка, верно. Сразу раз отпускают, механически отпускают. Вниз возвращаешься, опять наваливаются. Поэтому человека может тянуть в горы. Его не горы тянут, это вот. И механическое освобождение от глупости привлекает. Но прямо тут можно устроить горы. Если взять и механически постараться повторить это освобождение от глупости, избавиться от этих глупых вибраций. Тот же самый эффект. Горы прямо здесь будут, никакой проблемы. Хоть под землёй. Поэтому некоторые, вы знаете, некоторые святые под землёй жили, да, в пещеры где-то уходят. Не в горы, наоборот, вниз. А эффект тот же, освобождение от глупости. Очень интересно. И звук способен переключать наше восприятие этого мира. Он на тонком уровне переключает наше восприятие. С помощью звука можно переключить наше восприятие. Похоже, как вы едете на поезде, и есть левая и правая сторона, можно смотреть в левое окно, можно смотреть в правое окно. И очень часто картины разные. Очень часто. Одни смотрят в левое окно, другие смотрят в правое окно. Ну, то есть там горы, там море. Абсолютно разные картины. И звука можно переключить. Говорит, что смотришь на море? Смотри, уже станция твоя. Станция моя. Звуком переключили. Можно изменить восприятие, но понять, что есть другая сторона. Но самое интересное, есть еще третий уровень сознания. Машинист, он видит то, что впереди. Тоже можно узнать, в конце концов, что происходит впереди. Очень интересно. Есть разные уровни восприятия. Каждый раз видно что-то другое. Больше. С помощью звука можно переключать уровень восприятия. Поэтому так интересно слушать. Поэтому люди любят фильм посмотреть, книгу почитать. Чей-то уровень восприятия услышать. Ничего себе, да, как интересно. Если действительно мудрость, то можно увидеть мудрые вещи. Такое окошко мудрости, знаете, в поезде. Смотрит окошко глупости, окошко мудрости. Поэтому в зависимости от того, какой звук мы слушаем, это мы видим, мы начинаем это видеть. На этом принципе основана система обучения через притчи. Просто история. Но сознание человека меняется. Услышали историю, сознание изменилось. Моментально изменилось. Разные способы есть. Например, искусство тоже меняет сознание. Просто слушаете музыку, меняется сознание. Хочется плакать, смеяться. Простая музыка, спектакль, театр, еще что-то. Захватывает полностью. Меняет сознание. Притча тоже захватывает. Вроде все должно быть как положено, раз по-другому все происходит. Наше сознание меняется. Мы уже к жизни по-другому относимся. Какая-то маленькая притча. Несколько слов, маленькая история. Все меняется. И как мы говорили, из звука можем получить форму. Да? То есть форма — это сконцентрированный звук. Поэтому если мы правильно концентрируемся на звуке, появляется форма. Также повар из муки концентрирует тесто, появляется тесто. Сначала была мука, потом тесто. Потом можно его запечь, хлеб. Также мы не можем сконцентрироваться на звуке целиком, поэтому на отдельных звуках концентрируемся. На этом основан санскрит, отдельные звуки, отдельные мантры. Удивительный язык санскрит. Непостижимый язык, идеальный язык. Последние несколько лет НАСА программирует свои спутники космические на санскрите. Используют санскрит для программирования спутников. Особый язык, удивительный язык. Но фактически программный код. Используется как программный код. Необычно. Я расскажу о одном музыканте. Так как звук имеет это огромное влияние. Был один музыкант, Тансен. Родился в Индии, есть город, особый город, если вы приедете, Гвалиор. Известный город для музыкантов. Музыканты знают. Туда фактически такое место паломничества музыкантов. И там находится могила Тансена. Особый музыкант, совсем недавно жил. Недавно, после 400. Величайший музыкант. И все к нему приходят, и там растет особое дерево тамариндовое. И есть поверье, что если музыкант или певец съедает листочек с этого дерева, то у него становится прекрасный голос. Появляется музыкальный талант. И его искусство было настолько идеальным, что оно получило свое название. Многие музыканты сейчас следуют его стилю. Особый стиль. Гвалиор Гарана называется. Гвалиор Гарана. И жил он рядышком и, в общем-то, был простым мальчиком, но в детстве он любил бегать в лес и подражать пению птиц, зверям, подражал. Однажды через лес проходила группа профессиональных музыкантов, и он, как мальчик, спрятался за куст и зарычал на них, как тигр. И он так удачно зарычал, что все эти музыканты разбежались в разные стороны. Когда они вернулись, мы видели маленький мальчик и пошли к его маме, сказали, надо давать его учиться, такой мальчик вообще смышленый, рычит как тигр настоящий. Да. И поэтому он пошел учиться во Вриндаван, особое место в Индии, очень почитаемое. Пошел учиться, очень известного музыканта Харидаса. Учился достаточно долго, изучал каждая нота. Особенно каждая нота несет в себе особую силу. Особую силу. Каждая нота, она может быть или холодной, или горячей. Она разные чувства вызывает, разные эмоции. Если их правильно сочетать, появляется особая композиция, рага называется. И эта рага вызывает в сердце человека особые эмоции, особые чувства. Все что угодно. Человек может скачать, танцевать, плясать, плакать, кричать. Вызываются эмоции, которые он не может подавить. Неподавляемые эмоции. И потом он попал к царю. И, в общем-то, входил в Наваратну. Наваратна — это 9 лучших музыкантов страны. Входил. И, конечно же, мы начали завидовать, как всегда. Потому что царь его любил. Он постоянно пел ему песни. Царю это очень нравилось. Любил. И поэтому однажды все сговорились. И подговорили царя попросить этого музыканта исполнить особую рагу. Рага называется дипак. Буквально дипа переводится как лампада или огонь. Рага — особая музыкальная композиция. И она знаменита тем, что если ее правильно исполнять, то светильники загораются, огонь начинает загораться. И буквально исполнение этой раги, если музыкант профессиональный, он проводится в зале, где на 2 стены вешают светильники дальше и дальше от музыканта. И когда он начинает петь эту рагу, то сначала ближние светильники загораются, вспыхивают, и так до самого конца, до самого последнего светильника. И профессионал, он зажигает все эти светильники. Показывает силу звука, представьте. Сейчас, конечно, нет таких музыкантов, но это известно. История есть. И проблема вся в том, что так как огонь настолько сильный, то сам музыкант может сгореть. Сам музыкант загорается, может сгореть. Но царь ему сказал, раз ты музыкант, раз ты профессионал, ты должен исполнить. У нас великое царство, поэтому пригласим послов из соседних республик. Будем слушать. Ну, делать было нечего, он думал долго, как же выжить в этой ситуации. Да, он пригласил одну из учениц, тоже своего учителя, знакомую ему, и они договорились, что она исполнит другую рагу одновременно. Другая рага — это была рага дождя. Рага дождя, особая рага. Называется мек, рага дождя. И все это началось, она села рядышком, как бы подыгрывать. Он начал исполнять эту рагу, ну собрались все цари, развесили эти горшочки, дипы, лампы. И огонь начал разгораться. И светильники начали загораться, когда они стали загораться, то те люди, которые находились на этом уровне, им становилось страшно жарко, они отступали назад. Отступали, наконец все уже ушли из зала. Настолько было жарко, и это было настолько впечатлительно, что эта певица, которая должна была петь Рагумек, Рагу дождя, она не смогла петь, у неё, так сказать, сковала челюсть. Представьте, музыкант поёт и загораются светильники. То есть мы можем об этом говорить, но когда мы это увидим, то у нас тоже челюсть отвалится. И у неё тоже отвалилась, ну хотя она была тоже профессионалкой, но это особое мастерство Рагу, Дипак исполняет особое мастерство. И он уже начал загораться, у него уже одежда начала тлеть. Начал загораться, и всё-таки она потихоньку из себя выдавила первые ноты и распелась. И дождь пошёл, тучи пришли, и дождь лил в одну точку. Точка в Индии бывает такое, то есть как будто ведро выворачивается с неба. В одно место и всё. Поэтому все остыли, всё успокоилось, но всё равно, так как она поздно запела, Тансен ещё несколько месяцев болел. У него был жар, лихорадка, то есть ещё несколько месяцев. И поэтому потом он стал так знаменит, потому что мало кто решается исполнять турагу, потому что тут же проверяется мастерство музыканта. Тут же проверяется, действительно он владел этим мастерством или нет. Поэтому до сих пор каждый год в Боливоре около могилы Тансена проводится музыкальный фестиваль. Смельчаки пытаются зажечь пару светильников. Не так это просто. Я не помню, чтобы при исполнении Баха у меня что-нибудь дома загорелось. Когда я исполнял это произведение, не помню, что-то загорелось. Соседи вот ругались. Это я помню. То есть в стену стучались. Может, это, конечно, достижение, я не знаю, большое. Но чтобы что-то загоралось, я не помню. Свечи были на пианино, я помню, да. Старое было пианино. Чтобы они хотя бы раз загорелись. Не помню. Особое искусство. Поэтому если мы владеем действительно звуком, даже на простом уровне, музыка - самый простой уровень звука. Уже такие эффекты достигаются. Волшебный эффект. Действительно. Меняется сознание, меняется восприятие. Меняется чувство. Поэтому в этом что-то есть, видите, все слушают музыку, все как-то пытаются что-то новое найти, новую мелодию какую-то. Нужно найти старую мелодию, просто правильно её исполнить. Правильно её исполнить. Если она правильно исполнена, всё может измениться. Сердце человека может открыться. Любовью наполняется. Романтик. Да. Да, что-то простое, человек поёт, что-то простое, люди плачут, какая-то романтика. Кобзон что-нибудь споёт, все плачут. В Москве входит какая-то девочка, начинает петь про маму. Где же моя мама? Все ей деньги дают. На жалость. Но это такое бытовое использование звука. Мы говорим про использование звука для изменения нашего сердца. Изменения нашего сердца. Мы хотим быть, в общем-то, эффективными в изменении своего сердца. Поэтому во всех духовных традициях звук используется для изменения своего сердца, для быстрого изменения своего сердца. Как это называется? Молитвенная практика, да? Используется, люди молятся, факт. Все направления вестийская это молитвенная практика. Звук, он может действовать, но мы видим, что много людей разочаровываются. Не действует, нет влияния. Думают, какая-то ерунда вообще, кому это все нужно. Хотя чувствуют, что в этом что-то есть, какой-то опиум для народа, да? Есть такое понимание, что опиум, да, какой-то, но что-то на меня вот он не действует. Поэтому очень обижен. Как это вот на них опиум действует, на меня нет. Это очень обидно. Очень обидно. Поэтому даже пытаются с этим бороться. Но мы должны понять этот момент. Может быть, он очень эзотеричный, но мы попытаемся понять. В любой молитве, которая присутствует на этой земле, в любой традиции. Любая молитва, она состоит из звуков. Эти звуки представляют из себя имена Бога. То есть факт. Любая молитва, она состоит из имен Бога. Очень интересный момент, нужно знать. Но почему-то люди, которые повторяют молитвы, сразу не могут увидеть Бога. Поэтому часто разочаровываются. Ну и что, говорят? Ну что там такого? Говорят, ну и что? Кто видел Бога? Да? Есть такое? Кто видел его? Сразу же спросят. Кто видел? Никто не видел. Почему? Почему это происходит? В звуке должна быть форма. Но не получается так просто взять и увидеть источник звука. Так было бы интересно, да? Ну раз и увидеть, почему нет? Очень бы был бы интересный опыт. Очень интересно, да? Ответ очень прост. В ведах объясняется, в науке о звуке объясняется, почему мы не можем увидеть форму из звука. Почему не получается получить форму из звука? Почему не получается выделить эту, так сказать, более сконцентрированную составляющую звука? Потому что у человека нет концентрации. Не получается сконцентрироваться. Не получается сконцентрироваться. То есть, как мы говорили, форма это концентрированный звук. И почему из звука не получается форма? Потому что мы не можем сконцентрироваться на звуке. Очень просто. Можем сконцентрироваться. Мы прямо сейчас, если бы мы были сконцентрированы, мы бы могли из звука извлечь форму. Никакой проблемы нет. Раньше йоги, они жили без ничего. У йоги ничего нет. Ничего нет. Абсолютно ничего. В этом году я проверял специально в пещеру йоги, посетил пещеру йоги, посмотрел, зашел. Ничего нет. Ничего нет. Но йогу это не нужно. Не нужно. Он мог взять и из звука сконцентрировать то, что ему нужно. Почему мы не можем это сделать? Наша концентрация невозможна, потому что нам это не интересно. Нет интереса. Человек концентрируется на том, что ему интересно. И современному человеку это не интересно. Ему глупости интересно. Глупости интересно. Но проявить, взять и из молитвы проявить форму Бога, это не интересно. Это не интересно. Поэтому вера так ослабла. Даже по официальной статистике, лишь только 1% верующих людей в действительности повторяют молитву. 1% верующих людей. Те, кто признают себя верующими людьми, признаются, официально считают себя верующими людьми, говорят, я верующий человек, я верю в Бога. Только 1% из этих людей повторяет молитву. Реально. Реально повторяет молитву. Остальные даже не хотят этого делать. Почему это происходит? Следовательно, если мы найдем что-то в этом интересное, если мы найдем что-то интересное в Боге, мы сможем сконцентрироваться, да увидим его форму, только интересно. Это основа духовной практики Востока, основа духовной практики Запада, неважно какая. Тут здорово. То есть интерес выражается в возникновении вопросов. Поэтому мы тренируемся задавать вопросы. Это не просто так я тренируюсь. Спрашиваю все время вопросы, вопросы, вопросы. Потому что если у нас появляется интерес, есть признак, симптом. И симптом интереса это, и симптом интереса это вопрос. Кто, где, почему, знаете, зачем. У человека появляются вопросы. И когда у человека есть вопрос, у него появляется интерес. Появляется интерес, появляется концентрация. Появляется концентрация, человек может понять суть явления. Он может из звука извлечь пользу. Из звука может извлечь пользу. Если не интересно, все, концентрации нет. Как знаете, на вокзале, если человек ждет свой поезд, он сконцентрирован. И он может понять, что там, поезд принимается. И если вы не сконцентрированы и никого не ждете, вы ничего не поймете, что там говорят, и не очень-то нужно. Но человек прислушивается и понимает, наш поезд, бежим. Наш поезд. Также и в жизни мы много чего слышим, даже можем услышать звуки мудрости, даже можем молитву услышать какую-то, но чтобы получить благо, необходима концентрация, интерес. Интерес. Но вместо концентрации на мудрости, очень часто человек предпочитает концентрироваться на ссорах и спорах. Ссоры и споры. Есть такое понятие, ссоры и споры сеют раздоры. Человек концентрируется на ссорах. Как бы победить на победе? На победе. Кого-то надо победить, доказать свою правоту. Доказать свою правоту. Разум человека проявляется в том, что его невозможно втянуть в ссору. Понимаете? Вот это разум. Если человек разумен, в ссору его втянуть невозможно. Это признак разумного человека. Невозможно. С ним поссориться невозможно. Никак. Вообще невозможно. Посмотрите, эти мучители, они мучили Иисуса Христа до конца. Кожу с него сняли. А он с ними не поссорился. Не поссорился. Не смогли с ним поссориться. Знаете, кожу с него сняли. Не поссорились. А поссориться не получилось. Знаете? Не получилось поссориться. Знаете? И человек этот, мы говорили, да, на соседнем кресте, он чуть с ума не сошел от этой картины. Что Иисус, он за них молился. Если они с него кожу сняли, он за них молился. Прости, Господи, не ведают, что творят, Господи, прости. Знаете? Не смогли с ним поссориться. Не получилось. Получилось. Нас, не дай бог, на ногу в автобусе кто наступит, там вопли столько. Спрашиваю, зачем зашёл в автобус, если такие ботинки дорогие? Ходи туда пешком. Ссоры и споры. Невозможно втянуть. Знаете. Глупость проявляется в раззадоривании. Вот раззадоривание. Ну давай, ну что, ну что, ну что ты, ну докажи, ну давай поспорим, ну что, ну что ты знаешь, ну давай расскажи. Ну. Я сразу говорю, все, что ты знаешь, неправильно. Ну давай, скажи что-нибудь, мне все равно. Ну давай, потягаемся, кто умнее. Когда люди говорят, ну когда люди спорят, кто умнее, знаете, они спорят, кто глупее. И тот, кто больше всех спорит, он доказывает, что он глупее того, кто спорит меньше. Не более того. Знаете, невозможно спорить, кто умнее, самый умный, помните? Есть такие веселые, да, игры. Марк Твен говорил интересно: если подобрать издыхающего с голоду пса и накормить его досыта, то он не укусит вас. Это в этом разница между собакой и человеком. Интересно.
Я тогда вспомнил поговорку хорошую: если вы спорите с идиотом, то знаете, он делает то же самое.
Да. Это факт. Если вы хотите помочь молодому, покажите ему. Если вы хотите помочь старику, сделайте вместо него. Если вы хотите, ну, помочь дураку, сам дурак. Много таких поговорок интересных. Это факт, то есть не стоит ввязываться в все эти вещи. То есть то, что мы ввязываемся, это признак глупости. То есть человек не ввязывается. Не ввязывается. То есть он умеет спокойно ко всему относиться. Спокойно. Нет, это не какая-то проблема. Сдержанность отличает мудрого от глупого. Сдержанность отличает мудрого от глупого. Значит, мудрого от глупого. Сдержанность. Сдержанность. В этом, знаете, у мудрости есть. Мудрость всегда говорит да. Да. А потом говорит но. А глупость всегда говорит нет. И. Поэтому очень хорошо, вот здесь очень хорошая привычка всегда говорить да. То есть к вам человек приходит и говорит абсолютную глупость. Потому что. Да, вы говорите, да. Но. И это полностью останавливает ссору. Потому что вы соглашаетесь. Ну почему нет, да? Есть такая глупость. Но. Может, как-то без нее обойдемся. Но когда мы сразу говорим нет, это ввязывает спор. Спор. Завязывает спор. Если человек все время говорит, да, такое некоторое искусство. Искусство выходить из спора. Это вот эта сдержанность, признак разума. Признак разума. Да, не просто сдержаться, когда что-то происходит. Бывают такие, прямо вызывают, так сказать, все эмоции из сердца. Но именно это и является проверкой на глупость. Когда вы почувствуете, что вот напрашивается, знаете, это проверка на глупость. Когда вот сейчас вот напрашивается, знаете, вот бывает, вот напрашивается человек. На самом деле это проверка на глупость. И нужно проявить эмоцию мудрости, сдержанности. Поэтому если глупость ещё остаётся в сердце, то будет вот эта вот раздражительность. Раздражительность признак глупости. Раздражительность признак глупости. Поэтому семья очень хорошее место для вырабатывания сдержанности. Очень хорошее. Потому что вот как-то вот так вот всё вот раздражает немножко. Иногда вот раздражает это вот. Вот. Говоришь ему ботинки сюда вставить, раз сюда. Не понимает, что ли, ничего. Да? Вот как так? Ну как это? Хоть на голове. Кол чеши, да. Бесполезно. Да. Причёлы. Два портных затеяли спор. Как правильно резать ткань? Один говорил ножом резать ткань, ножницами. И тот, кто про нож говорил, он был сильнее, поэтому схватил того, кто говорил про нож, кинул его в озеро. Тот плавать не умел, но даже когда он тонул, он высунул руку из воды и показывал: "Нож я тебе". Нож я тебе. Все равно до конца. Нет смысла. Нет смысла. Поэтому мудрость очень легко проявляется. Очень легко проявляется. Поэтому мудрых, так сказать, не часто так, в общем-то, и заметишь, потому что они не ввязываются в споры. Не ввязываются в споры. В общем-то, не идут на этот Но это сумасшедшее проявление глупости постоянно спорить, бороться, доказывать, что так и мы говорили, бороться вообще это немножко такая иллюзорная концепция. Иллюзорно. Лучше найти того, кто хочет мудрости. Дать ему мудрость. Одна дама спросила у Бернарда Шоу, помните, как стать мудрой? Бернард Шоу ей ответил: "Очень просто. Нужно просто очень старательно скрывать свои глупые мысли". Очень старательно. Поэтому глупость это хитрость. Глупость это хитрость. Любому человеку время от времени хочется схитрить. Появляется такое какая-то возможность схитрить, за что-нибудь кому-нибудь не доплатить, как-нибудь. Но не знает простого закона. Не заплатив положенную цену, мы сразу становимся кем? Должниками. Если мы не заплатили положенную цену, мы попадаем в категорию должника. Мы должны становимся. Мы же недозаплатили. Значит, должны становимся. А значит, что делаем? Храним у себя чужое. А раз храним у себя чужое, что он добыть потом? Отдать с процентами. Ну, чужое у себя храним. Поэтому, если мы схитрили и не додали, то потом придётся отдать больше. Помните? Скупой платит дважды. Потому что с процентами отдают. Схитрил, а потом больше приходится отдать в любом случае. Да. Следовательно, в результате такой хитрости придётся отдать намного больше. Как же это хитрость? Стопроцентная глупость. Ну ты себе схитрил. Больше надо отдать теперь. Поэтому запомните, не додавая, мы всегда переплачиваем. Не додавая, мы всегда переплачиваем. Не додавая. Человек идёт в казино, чтобы обмануть свою судьбу. Но судьбу так просто не обманешь, судьба наша мать. Судьба это мать наша. Как можно обманывать свою судьбу? Вот здравствуйте. Так просто не обманешь. Её лучше не обманывать. Судьбу лучше задабривать. Для этого есть другой механизм, называется механизм благотворительности. Не схитришь с матерью, надо её задабривать, мать, подарки ей давать. Поэтому благотворительность это проявление к своей собственной судьбе, на проявление любви к своей собственной матери. Фактически, когда человек совершает благотворительность, то он хорошо относится к своей семье. И у семьи разные понимания, в зависимости от мудрости человека, он по-разному воспринимает свою семью. От этого связана широта сознания, широта мышления человека, широта мышления. Вообще любовь очень интересное явление. У любви есть признак. Часто говорят: "Любовь, что такое любовь?" Любовь всегда характеризуется заботой. Заботой. Если мы хотим любить, мы должны заботиться. Если мы хотим развивать любовь, мы должны развивать свою заботу. Очень просто. Любовь и забота это явления, которые связаны между собой. Если в любви нет заботы, это не любовь. Это эксплуатация. Эксплуатация должна быть забота, забота. И поэтому по заботе можно понять, кого любит человек. Например, если я забочусь только о себе, кого я люблю? Я себя люблю. Хоп, называется эгоизм, банальный эгоизм. Есть расширенный эгоизм, когда я люблю себя и ещё одного человека противоположного пола. Расширенный эгоизм называется мы любим друг друга. А все остальные, они все должны пропадом пропасть. Потому что мы любим друг друга, расширенный эгоизм. Не более того, расширенный. Если человек поднимается выше на другую ступеньку, на заботы, то он же любит своих родственников. Это уже называется таким громким словом семьянин. Это уже редкость. Да? В наше время вот третий уровень сознания это уже редкость вообще. Все на самом деле даже животные на этом уровне сознания находятся. То есть они тоже любят там своих детей, там всё, то есть как-то уважают, то есть есть какие-то семейные кланы. Даже обезьяны они как-то семьями путешествуют, знаете, там, ну, покусывают друг друга время от времени. Но всё равно как-то семьёй держатся, уважают. Другие семьи не любят, воюют семьи. Ну, на самом деле не высокий. С этого только начинается что-то. Начинается. Затем он выше поднимается. Он любит тех, кто рядом с ним находится, друзья, сослуживцы. Заботиться о них это уже кто? Кто такой, знаете, рубаха парень. То есть он уже немножко шире проявляет свою заботу, расширяется. Затем он начинает любить тех, кто с ним в одном городе находится. Что это такое? Что это такое? Землячество, да? Землячество шире расширяется. Земляк, земеля. Да. За рубежом это понимаешь? Если человек просто из России, уже это земелье вообще, о, он хотя бы по-русски понимает, что это. нормально. Потом человек расширяет свою заботу на уровень страны. Он любит тех, кто с ним живёт в одной стране. То есть, нет. И затем расширяет своё понятие заботы до всего мира. О ком мы сейчас реально заботимся? Вот если мы, ну, понимаем, о ком мы сейчас реально заботимся, мы понимаем, кого мы любим. Понимаем, насколько узко или широко наше сознание. И не так просто, ну, заботиться о чём-то большом. О себе, дай Бог, позаботиться действительно. О себе. То мне достаточно сложно расширять свою функцию любви. Нужно. Но зачем подниматься по этой лестнице? Почему вообще о ней говорим? Потому что на каждой последующей ступеньке человек испытывает более высокий уровень любви, более высокий уровень блаженства. Поэтому он начинает идти по этой лестнице. За каждой новой грядой открывается ещё более красивая гряда. Поэтому человек уходит туда, в горы не возвращается, не может вернуться. Настолько красиво. Пропадают люди. Уходят. Почему же человек хитрит? Хитрит. Человек видит, что хитрить, в принципе, трудно, да. Но в то же время кажется, что у кого-то это получается. Тут вот есть такая иллюзия. Вот кажется, вот, ну как-то вот, ну да, тут не, ну, может получиться. Как-то же получается. Ведь не зря же люди как-то вот играют, покупают эти билетики. Ну, купи билетик, выиграй квартиру в Москве. Да? То есть они же чем-то покупают всё. Это же, может, как-то схитрить. Но в этом-то и ловушка. Ни у кого в этом мире ещё ни разу не получилось схитрить. Никто никогда не схитрил. Все заплатили с процентами. Все до одного. Понимаете? Никто никто не заплатил меньше. Никто. Не было такого случая. Все заплатили сполна. Все. Причём те, кто сначала не доплатили, заплатили намного больше. Ни у кого не получилось схитрить. Это первое, что нужно запомнить. Это первый признак мудрости. Ни у кого не получилось схитрить. Потому что прямо хочется. Ну вот как же, вот я знаю, вот гад живёт в соседней квартире, вот он вообще ворует и хитрит. Подождите немножко. Просто немножко подождите. И вы увидите, как придут за процентами. Вы увидите, как придут за процентами. И все проценты возьмут полно. Это происходит. Ни у кого ещё не получилось. Это ложь. Поэтому ни один обман в этом мире ни у кого никогда не удался. Ни один обман в этом мире ни у кого никогда не удался. Это та же самая радость, о которой мы говорили, как мы наложили продукты в супермаркете. О, ничего себе, бесплатно всё взял. Нет. Не получится. Вынести не получится. Вынести не получится. Придётся платить по полной программе. Также человек, у которого первая часть обмана получилась, он думает, что второй части не будет. Вот он уже всё наложил дома и сидит, наворованное. Но есть вторая часть программы. А теперь будем платить процент. Поэтому ни у кого ещё не получилось, ни у кого. Поэтому в этом мире присутствуют две основные энергии: это удача и возмездие. Удача и возмездие. И в нашей воле, ну, выбирать под влиянием какой энергии нам находиться. Если мы расширяем свою заботу, ну, заботимся, уже в зависимости от нашего круга восприятия, нас берёт под своё крыло госпожа удача. Нам приходит энергия удачи. Если мы стараемся схитрить или обмануть, к нам приходит неминуемое возмездие. Всё, наш выбор. Что мы заботимся или эксплуатируем? Если пытаемся схитрить, обмануть, эксплуатировать, приходит возмездие. Если стараемся заботиться, приходит удача. Всё очень просто. С кем мы хотим вместе находиться, наш выбор. Абсолютно наш выбор. Человек говорит, удачи нет, удачи не хватает. Да. Судьба от меня отвернулась. Никогда судьба не отворачивается от человека. Человек отворачивается от своей удачи. Судьба никогда не отворачивается от человека. Сам человек отворачивается от своей судьбы. Поэтому фактически хитрости как таковой нет вообще. Есть только махровейшая глупость. Хитрости нет, просто махровейшая глупость, невежество. Невежество, невежество, не более того. Поэтому мы знаем, что разум это уметь давать больше, чем получать. Такое, знаете, разум это платить заранее. Как мы говорили, да, платить заранее, авансом. Глупость это надежда, что про нас забудут. Знаете, вот приходит что-то за квартиру, а я как будто не получал. Понимаешь? Я не видел всё равно. Не вижу, что это пришло. Не ответишься. Не ответишься. Да. Можно не смотреть, какой там счёт пришёл, за какой месяц. Вот этого счёт не изменится. Не изменится. Пение только, да, начнётся. начисляться. Поэтому да. Нужно быть аккуратным. Понимаете? Очень аккуратным. Факт. Поэтому жизнь это, в общем-то, постоянно платить по незнакомым счетам. Может, даже мы не знаем, за что мы сейчас платим. Потому что из прошлого приходят какие-то счета. Мы уже понасовершали хитрости. И теперь приходят какие-то счета. Нужно это отдать, то отдать. Нужно честно расплатиться. За чужие счета мы не будем расплачиваться, я вам гарантирую. Все счета, которые к нам приходят, это наши. Да, мы не можем вспомнить, где я там схитрил. Что это я так? Ничего себе, как я тут нахитрил. Это за что еще? Ну это мы все. Это все мы. Как на утро человек иногда с похмелья не может вспомнить, что я там понатворил. Настолько человек увесел, что очень уже много должен. Нет, мы расплачиваемся за свои собственные глупости. И тут нужно быть честным. Нужно честно взять и расплатиться за это. Но честных, к сожалению, сейчас тоже отмирающее качество. Отмирает. Но честность это не просто хорошее качество. Честность это первое качество разумного человека. Это просто хорошее качество. Честность это первое качество разумного человека. Первое качество разумного человека. Но ещё больше. Честность это ещё главная обязанность человека. Честность ещё главная обязанность человека. И поступки человека сейчас далеки от совершенства, да, мы уже с этим разобрались. Поэтому для честного человека что характерно? Испытывает чувство вины. Чувство вины и раскаяния. Потому что он чувствует, что неправильно поступает, много глупостей совершает. Но современная психология что говорит? Это вредно. Вредно испытывать чувство вины и раскаяния. Это очень вредно. Поэтому современная психология говорит: вредно быть честным, смиренным и кающимся. Очень вредно. Это нездоровое состояние сознания испытывать чувство вины. Нет. Нужно постоянно собой гордиться. Постоянно. Ни в коем случае нельзя испытывать чувство вины за глупость. Понимаете? Нужно совершить глупость и ни в коем случае не раскаиваться. Это болезненно. Раскаиваться в своих глупостях. Сумасшествие. На Востоке святых очень интересно называют. Говорят, святые это кающиеся грешники. Это грешники, которые научились каяться. Научились каяться. В этом разница. И недобросовестная психология пытается, так сказать, призывает нас оставаться грешниками, хитро скрывает друг от друга. А вы ничего не совершили. Нам не в чем каяться. А что нам особенно волноваться? Это были такие обстоятельства. Обстоятельства меня заставили это сделать. Поэтому что я-то? Это ничего. Обстоятельства меня заставили. Ты сам стоял на дороге, вот я тебе в лоб и дал. Отошел бы в сторону, я бы тебе в лоб не дал. Все очень просто. Чего каяться-то? Как знаете сейчас, люди уже не спрашивают друг друга, вы выходите на следующую остановку. Просто отталкивают вас и выходят. Уже перестали спрашивать, я вот все больше и больше поражаюсь. Раньше когда спрашивали, я помню, да? Извините, вы выходите на следующую остановку? Да, выходим. А спросите, а впереди вас выходят? Выходят. Сейчас просто тебя выносят и все. Да. А входящая толпа заносит. Прокатитесь в метро. Да, где-то еще есть места, где спрашивают. Ну так вы уже перестают спрашивать, да? Радуйтесь, да, радуйтесь. Радуйтесь, да. На экскурсию. Да так вот очень интересно. Да. В этом разница. Для чего человеку это выигрыш, для чего он пытается схитрить? Он думает, что богатство его успокоит. Думает, я схитрю, что получу, это меня успокоит. Но так ли это? Все наоборот. Закон такой, чем богаче человек, тем больше он раздражается. Причем с ростом благосостояния начинают раздражать мелочи. Все более и более мелкие вещи начинают раздражать. Мелкие вещи. В этот раз я летел из Индии. Ну, летел очень богатый человек. И с самой первой минуты он раздражался от начала до конца. Что за сиденье? Кто посадил меня на это сиденье? Разве это сиденье? Разве можно на нем сидеть, на этом сиденье? А кого посадили рядом со мной? Разве можно с ним сидеть? А что вы принесли? Вот это еда, это еда. Ну-ка подойди сюда, вот с этой едой там уже эти официанты, они все уже не знали, как, ну, куда деться. А это что? А как пересадить? И говорит, что пересадили куда-то к туалету, все, и он успокоился. Да. Или тебя все раздражает человек. Человек может идти там, ну, выкапывать свою картошку, он идет в старых сапогах, в старой робе, то есть потому что еще даже грязь с прошлого года не отколупалась, и он довольный. Но когда человек покупает очень дорогой смокинг какой-то еще, и маленькая птичка, абсолютно невинно, да, ставит ему звезду героя на плече, все, человек за ней гонится. Один миллиардер так потерял свой миллиард, он шел по улице с работы, что-то ему не нравилось, у него гавкнула собачка, он ее схватил, ухо ей откусил. Его потом засмеяли, он потерял все свои деньги. То есть, ну, что, какие-то простые вещи начинают раздражать человека. Почему? Потому что проблемы его не решаются, у него становится денег много, а проблемы не решаются, еще хуже. Еще хуже, поэтому начинает все раздражать, раздражительность появляется. Поэтому не верьте рекламе, которая говорит, что деньги позволят стать счастливым. Нет. Очень трудно радоваться жизни, раздражительность появляется. Потому что человек должен охранять, он становится сторожем. Человек кажется, что деньги его освободят, но деньги надо охранять, он сторожем простым становится. Он просто сторож, он постоянно сторожит. Полностью на взводе, кто-то постоянно хочет украсть его имущество. Обыкновенный сторож. Просто в сторожа превращается. Поэтому спать невозможно. Очень трудно спать. Надо волноваться постоянно. Поэтому богатство ради собственного счастья — это тоже форма глупости, которая обычно вызывает зависть. Вызывает зависть. А богатство, которое вызывает уважение, — это богатство ради счастья других. Потому что мы не против богатства, наоборот. Но богатство ради чего? Богатство ради собственного счастья принесет одно лишь разочарование, что ничего не удастся решить. Проблемы отношений не удастся решить. Ничего. Но богатство ради счастья других вызывает уважение, факт. Особая форма богатства. Так интересно. И по этой части вопросами задать. Такую сейчас тонкую вещь я затрону. Что здесь нужно разобрать? Задайте мне вопросик. Что значит энергия денег?
Ну, в данном случае, если ему дано богатство, то его действительно сохранять не надо, нужно, в общем-то, идти в мир с этими деньгами.
Богатство оно не дано, оно честно заработано. Это не так, что на человека, так сказать, какой-то луч не зашел, и он в нем купается. Нет, оно было заработано. И вопрос в том, как теперь потратить. Как теперь потратить? И вся проблема в том, что человек неправильно распоряжается тем, что к нему приходит. Потому что если мы правильно распоряжаемся, то мы опять это вкладываем. Вкладываем. Во что мы это вкладываем? Мы вкладываем в заботу. Если мы это вкладываем в заботу, то тогда мы исполняем долг правильной траты денег. Если мы думаем, что вот теперь это мое однозначно, и тут уж я могу расслабиться. Я же, в конце концов, имею право на достойную жизнь. Почему нет? Человек называет это достойной жизнью. То есть эгоизм это называется достойная жизнь. Нежелание не заботиться о других называется достойной жизнью. И человек тратит все на себя, тогда да, ничего не получается. Ничего не получается. Приходят последствия, человек раздражительным становится. Все его раздражают, все ему завидуют. Аннулирование происходит. Представьте, что у вас семья, вы получили зарплату и по дороге тратили все на себя. Приходите домой, его спрашивают, ну где зарплата? Он говорит, ну где, по дороге тратил. Нет, надо о ком-то заботиться, вкладывать в заботу. Вкладывать в заботу. И когда мы заботимся о других, мы тоже становимся счастливыми, конечно. Мы тоже не останемся обделенными никогда. Факт. Никогда. В этом идея. Поэтому не так-то просто получать деньги. Деньги это проверка. Проверка на мудрость. И обычно, если человек к этому не готов, он совершает глупейшие поступки. Если он к этому не готов. Поэтому, как правило, стать богатым трудно, так просто. Вот. Почему? Потому что нет смысла играть с огнём. Чтобы стать богатым, нужно научиться быть счастливым без денег. Вот если вы будете счастливым без денег, ну, тогда к вам легко придёт богатство. Когда человек умеет быть счастливым без денег, к нему легко приходят деньги. Это закон. Если мы не умеем быть счастливыми без денег и думаем, что деньги всё решат, будет много-много проблем. И даже если мы эти деньги какой-то хитростью получим, будем потом расплачиваться в 100 раз больше. Есть у меня один друг, тоже очень богатый человек. Он мне говорит, что я уже знаю даже своё место на кладбище. Оно уже куплено. Нужно позаботиться заранее. Богатому человеку даже надо место заранее себе на кладбище купить. Он говорит, время от времени я заезжаю на это кладбище и вижу, как эта аллея у моих друзей пополняется. Есть у вас тут аллея друзей? В каждом городе есть аллея друзей. То есть люди, которые достигли того, чего хотят все. И они и посмотрите на их периоды жизни, насколько они продолжительны и на молодость их лиц. И посмотрите, что уже есть приготовленные места, выкупленные. Это их друзья. Они ведут совместный бизнес. Не так всё просто. Понимаете? Деньги это огромнейшая энергия. И так просто, ну, сидеть на деньгах это сидеть на бочке с порохом. Ну, нужно что-то с этим делать. Нужно быть настоящим военным профессионалом, иначе взорвёшься сам. Знаешь, военные иногда гибнут не на войне, а от того, что неправильно используют оружие. Забыли проверить патронник, нет ли там патрона. Да? Знаешь, забыли. Вот так же человек, он должен всё время перед выходом на пост, ну, кто служил, меня поймёт. Нужно проверить, нет ли гордости и для чего я получаю деньги, для заботы или для эксплуатации других, или то, чтобы самому наслаждаться. Проверить, что там вообще. Не появляется ли там гордость? Не появляется там желание эксплуатации? А хочу ли я всё больше и лучше заботиться о других? Поэтому всегда на Руси процветала благотворительность всегда. Как только человек богател, он тут же строил бесплатные столовые, бесплатные ночлежки, церкви, всё что угодно. Тут же шла благотворительность. Тут же всё. Уже невозможно было быть богатым человеком и совершать благотворительность. Невозможно было. Невозможно. Поэтому и сейчас создаются клубы, там ротари клубы, ещё какие-то, то есть люди, которые хотят правильно отдать свои деньги. Потому что невозможно так просто сидеть на бочке с порохом. Невозможно, просто взорвётся. Просто взорвётся. Поэтому будете ли вы держать дома ящик с динамитом, вот в чём мой вопрос. От спичек столько проблем. Спички надо от детей прятать. Ну, спичек. Баллоны газовые взрываются, а не то, что ящик с динамитом. Поэтому в богатстве, в принципе, нет большого смысла, если мы не хотим, ну, заботиться о большом количестве людей. Не то, что к нам приходит достаточно, чтобы позаботиться о своей семье. Но если мы хотим заботиться о большем количестве людей, вот тогда нужно богатство. Тогда оно дастся, в принципе, проблем нет. Но если мы также хотим заботиться только о своей семье, зачем нам столько? Достаточно просто честно работать. Если человек честно работает, на его семью хватает. Это закон кармы. Ему хватает на его семью. Он вполне прокормится. Вполне. Голода у нас в России точно нет. А я видел голодные страны. Голода у нас точно нет. То есть ни одного человека голодного на улице просто не встретить. То есть у нас люди даже еду не берут. Если человек что-то просит, он только деньги берет. Еду не берет. Значит, что голода нет. У нас даже собаки не голодные. Лежит собака, но перед ней лежит колбаса и хлеб спокойно. Лежит собака, не ест. У нас очень сытая страна, хорошая, у нас всё нормально. Признак богатства это обилие еды. Еда есть, все сыты. Ну, все сыты. Поэтому всё нормально. Всё хорошо. Мы не бедная страна, мы хорошая страна. Осталось, ну, заботиться о других, значит. Вот там идея. Угу. Все вопросики.
Когда мы переплачиваем, а это мы делаем чаще, чем
мы. Да.
Тоже возникает чувство расстроенности.
Искренне, да. Мы должны понять, что в принципе, если мы это делаем не по глупости, бывает такое, но по глупости. То есть, да, взяли и не ту сдачу дали. Бывает такое. Поэтому, если, кстати, вам дали не ту сдачу, лучше верните. Не стоит хитрить. Если вы нашли деньги, лучше и видите, у кого они выпали, лучше отдайте. Да, не стоит с этим хитрить, потому что поэтому если вы чувствуете, что это сказать, ну по глупости переплатили, да. То есть тут стоит раскаяться, потому что ну глупость факт. Когда глупость, надо раскаиваться. Но когда вы не знали, что вы переплачиваете, и отдали больше, какая проблема? Не глупость. Оно всё равно как бы вернётся. Отдали больше, какая проблема? То есть кто-то должен был, ну, получить от вас это. В этом нет какой-то большой проблемы. Это не проблема. Не стоит, знаете, вот это вот чувство, когда вы купили что-то в магазине и идёте домой и смотрите во все витрины, видите эту же вещь по меньшей цене. Вот уже купили, вот уже не смотрите, сколько она стоит в соседнем магазине. Потому что очень так себя нехорошо чувствуешь, там вот на рубль дешевле, уже плохо. А так всегда, вот ходишь, выбираешь, нету дешевле, чем вы покупаете. Как только купили, прямо видите на соседнем прилавке такую же дешевле. Однозначно. Поэтому если купили, делайте честно, то есть делайте траты честно. Отдавайте и отдали, всё. Знаете, отдали и всё. И не нужно думать, сколько отдал и в конце концов отдали всё. Знаете, нужно честно платить за свои поступки. Вот это ваш поступок, вы за него заплатили. Заплатите честно, идите спокойно. А так, что заплатил, ещё сердце шкребётся. А вот там ещё в том магазине может проверить. Вот. А уже всё, уже купили. Зачем? Переплатили. В конце концов, что делать? Не так уж вы концептуально и переплатили. Потому что наша такая, так сказать, врождённая скупость, она не даст нам сильно переплатить. Факт, не даст. Уж сильно мы не переплатим. Чуть-чуть ошибёмся, но не так, чтобы сильно. Не так уж сильно, факт. Поэтому не страшно. Отдали, какая проблема. Знаете, как даже человек, часто человек мучается, вот дам кому-то, он стоит, просит, дам ему что-то. А как он это потратит? Задача человека отдавать. А как он потратит, что ну пойдёте его проверять? Это глупо, надо просто отдать и всё. Отдали, пошли, даже наша задача отдавать, научиться отдавать. Задача человека научиться отдавать. Если кому-то нужно, отдайте. Можно попасть в такую же ситуацию, или, конечно, я никогда не попаду в эту ситуацию. Я попадал в такие ситуации. Я отставал от поезда в носках и рубашке. Знаете, без паспорта и денег. В Сибири в холод, в Барнауле взял, отстал вообще от поезда. Зимой. Понимаете? В тапочках, носках и рубашке. Без денег. И пошел просить. Ну извините, вот тот поезд отстал, дурак здоровый. Дайте денег, мужики. А что делать? Никого не знаю вообще, ничего. И всё, и сразу вспомнил о людях, которые у меня просили деньги. И думал: "Вот же жлобы здоровые деньги просят работать иди. Куда пойдёшь работать?" А там жена уезжает, прямо слышно, как она орёт. Прямо вопли доносятся прямо из уезжающего поезда. Да. Да. Бывает, что да, вещи уезжают просто. Факт. Я сам, когда оказался в этой ситуации, я всё переоценил. Я теперь всем даю всё. Если тебе подходит, то вот я ему даю. Бог знает, а?
Дали?
Ну, видите, сижу. Дали, причём, а причём на удивление, думал, не дадут. Потому что я бы не дал. На удивление достали, первые же мужики там что-то дали, там помогли, и я поехал дальше. У меня аж там прослезилось в сердце. Ведь дали, вот ну не дал бы себе сам никогда вообще. Дали. Я подумал, ну вот пример, вот надо же. Один, то есть мы говорили, мудрость это извлекать урок из происходящего. Одного раза мне хватило, все. Я теперь вообще не думаю, куда он их потратит. Мне абсолютно все равно. Потому что я знаю, столько ситуаций в жизни бывает, попадёшь потом в жизнь вообще так будет стыдно за всю свою жизнь. Поэтому мне не жалко никогда. То есть это такая некоторая, знаете, такая философская скупость думать, почему я не дам этому человеку денег. И мы находим причину однозначно. Вот этому не дам, потому что вот это у него. А вот этому не дам, потому что вот это. Да, и вообще буду давать только на самое возвышенное, а это пусть они все. Все они почему-то работать у бездорожья. Ну, жизнь очень интересная. Помните, раньше говорили в детстве: жизнь круглая. Помните? Земля круглая, да? Да. Да. Встретимся ещё тут. И факт. Факт нас учит этому, мы учимся этому. То, что нужно помогать друг другу. Потому что в конце концов сознание духовного человека начинается с очень простого. То, что нет друзей и врагов, а есть учителя и родственники, понимаешь? И мы все родственники друг друга. То есть с этого начинается духовность, с понятия брат и сестра. Да, брат и сестра, все или братья, или сёстры. Поэтому если мы кому-то даём денег, мы свою же семью даём, нет никакой какой-то проблемы это особенно. Он брат наш, факт. Мы одной крови, он наш брат. Ну, это наша сестра. Ну помогите маленько, в чём проблема? Но когда наше сознание вот на уровне только меня и моей жены находится или меня и моей семьи, вот тогда начинается проблема. Что бы я чужой семье помогал? У нас в семье проблемы, что бы я другой семье помогал? Поэтому, конечно, в зависимости от сознания человека мы способны, ну, так сказать, действовать на более высоком уровне. И нам его помогут расширить. То есть жизнь заботится о развитии человека. Поэтому она будет создавать такие ситуации, что мы поймём, что да. В принципе, люди-то братья и сёстры, придётся понять. Даже какие-то простые ситуации. Но мы должны с первого раза делать выводы, с первого раза. Не ждать второго, третьего раза. С первого раза делать выводы. Я вот на свою жизнь эту ситуацию запомнил. На свою жизнь. Просто ну вот эту ситуацию, что всё, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Вот сумы и тюрьмы. Не зарекайся. Ну что в любой момент может приезжать. В любой момент. Любой. И ничего не сделаешь. Всё. Чтобы научить нас. А чему научить? Только одному. Всё, что нас учат за заботе, не более того. Нас учат тому, что мы должны заботиться о других. Потому что есть всего два состояния сознания: это эксплуатация и забота. Если мы заботимся о других, мы развиваем свою любовь. Если мы эксплуатируем других, мы развиваем свой эгоизм. Вот и всё. Два направления сознания. Два направления сознания. Угу. Ещё вопрос. Очень интересные вопросы. Угу.
Это есть люди, которые профессионально занимаются таким образом вымогательством. Это терроризм на чувствах, да?
Да?
У нас, например, в Нижнем Новгороде ко мне девушка одна и та же. Приходит с нескольких с интервалом 2 недели, сходила, да, там, да. Я отстал от поезда, вот, да. Мне, я ей говорю, ну кто в другом районе хотя бы, да, спрашивает.
Да. Поэтому есть такое правило. Есть правило, как давать деньги. И правило таково: деньги нужно давать всем, но не одним и тем же.
То есть.
Да. Это закон. Если вы встречаете каждый день одного и того же человека, и он вам каждый день говорит, что он встал от поезда, ему нельзя давать деньги. Вот это уже поощряет что? Хитрость. Это уже поощряет обман. Поэтому деньги нужно давать всем, нужно давать факт. Ну хотя бы что-то дайте, хотя бы 10 копеек дайте, хотя бы чуть-чуть, чтобы совесть была чистая. Дайте. Но одному и тому же нельзя давать. Поэтому вы их легко выучите в своём городе. Вы их выучите все. Ну там, когда ездишь там где-то, то одни и те же люди заходят и просят. То есть уже, знаешь,
стоит бабушка обыкновенная, которая честно говорит, что не
едет. Ну да.
Она не важно, каждый день повторяет.
Продукт.
Ну вы же понимаете, о чём я говорю. Вы же сможете отличить, так сказать, человека честного, да,
от того, ну, а есть на самом деле нищий, то есть.
Знаете, даже если человек вымогает, дайте ему немножко, а в чём проблема? Он же в конце концов вам даёт выбор, дать или не дать. А если ну хотите дать ему, дайте, в чём проблема-то? Если мы хотим дать человеку, дайте.
Я не хочу нечестному человеку помогать.
Не хотите, да, тогда не дайте. Я же не могу вас заставить. Если вы считаете, что он нечестный, вы уверены так, что можете его определить, что он нечестный, не дайте ему, конечно.
Каждый день встаёт. Там ситуация веселее была на самом деле. Я предложил поехать прямо сейчас на автовокзал, тебе билет куплю. Она что сказала: А мне там типа что-то 17:45 электричка, а время ещё 2 часа.
Ну, вот я бы с вами не поехал, мне билеты покупать. А пойдём-ка, мужик, я тебя сам сейчас билеты куплю на вокзале. Я бы с вами не пошёл. Да, шутки шутками, но мы все люди разумные и легко отличим обман, в принципе, вот в действительной ситуации. Если человек старый, можно давать в любом случае. Даже если видите, что человек какую-то себе придумал причину, чтобы получить деньги, всё равно дайте старому человеку.
Пусть пропьёт.
Это его хлеб.
А последствия на кого ложатся?
Это его хлеб. А откуда вы знаете, что он пропьёт? Это вы сами сейчас придумали. Это сразу Это разум придумал не давать. Если для человека еда это спирт, он всё равно будет жить этим.
А если он
помогаем ему жить. Мы очень жестокосердечные. Мы очень жестокосердечные, человек ничего в этом мире не может, кроме как истратить те деньги, которые у него есть на там хлеб, что-то выпить. Ты его жизнь, он не умеет жить ни по-другому. Понимаете? Закусить. Это факт. Нужно понимать, что сострадание это понять состояние человека. Понимаете? И мы просто оправдываем своё нежелание войти в состояние человека, себя очень высокими считаем. Понимаете, очень высокими. На это я не дам. Пропьёт. Ну, пропьёт. Но, во-первых, мы это сами придумываем. Пропьёт, а другие не пропьют. Все пропьют. Все пропьют. Поэтому какая разница, если это его вода, если он вот у него вода такая. Знаете? Вода такая, понимаете? 70-процентная вода. Не заглядывайте в тарелку к другому человеку, это некультурно. Понимаете? Если мы заглядываем в тарелку другому человеку, это говорит о нашей гремучей некультурности. Понимаете, какая нам разница, что он ест? А мы что? Тоже всегда ели только персики и пили только лимонад. Что, прямо никто никогда ничего не выпил? На лица смотрели? Ну, это не самое тяжёлое в жизни, что человек пьёт, поверьте мне. Понимаете? Это не самое тяжёлое. Пока человек не знает, что это греховно, даже для него не грех. Понимаете? Даже для него не грех. Пока он не знает, что это плохо, это даже грехом для него не является. Вот когда человек уже узнаёт, доходит, его сознание развивается, и он понимает, что это плохо. Вот тогда да, это уже для него проблема. Понимаете? Но пока это жизнь человека, это даже не является для него какой-то проблемой, это просто его жизнь. Понимаете? Это просто его жизнь, это его уровень сознания, он так живёт. Знаете, для кошки не является проблема есть мышку в конце концов. Знаете, вот если мы мышку съедим, будет проблема. Представляете, сейчас раз прыгнул, съел и хвостик. Это будет проблема. Но если человек так живёт всю жизнь, это его жизнь. Что мы лезем к нему в тарелку в конце концов? Если мы не можем изменить его питание, не заглядывайте к нему в тарелку. Если можете изменить, измените. Не можете, не заглядывайте.
Взять поленом и прыгнуть.
У меня был такой случай, я дал человеку на бутылку, он напился. Потом по башке дали, то ли ему пауза хлебнулся. На следующий день я узнал, что он умер. Значит, я так позаботился о нем.
Да? Если вы прямо дали на бутылку, тогда да.
Сначала как бы.
Но если вы не заглядывали в его тарелку.
Сначала угощал.
Откуда вы вот знаете, что заплатив мне деньги за этот семинар, я их не пропью?
Не знаю.
Вот откуда вы знаете? А вот возьму и пропью. Вспомню прошлое. Откуда вы все знаете это? Почему вы мне доверяете, а тому человеку нет? Почему? Почему?
В моём случае я сначала угощал его, а потом он говорит: "Ну да, мне догнаться надо". Я ему дал денег на бутылку. Через день узнал, что он уже готов её хранить.
Это его дело.
Это его дело. Опился с моей водой.
Вы ему могли дать на еду, и он бы купил плохую еду и отравился.
Ну а если сам просит на конкретный,
если на конкретный
какой-то, если он сам просит
сам на сигареты.
Принцип в том, я ещё раз хочу повторить одну простую вещь. Вы сегодня можете её услышать. Слушайте свой разум. Слушайте свой разум и не пытайтесь глубоко залезть в душу человека. Понимаете? Если вы видите, что человек нуждается, дайте человеку, помогите. Понимаете?
Умерить.
Помогите человеку.
Если сосед стучится и говорит, дай на воду. Понимаете? На бутылку.
Я понимаю, но давайте так договоримся. Когда в вашей жизни будут трудности, вам придется просить на что-то, вы мне напишите письмо и расскажете о своем опыте. Вот сейчас вы все так говорите, я вам открою правду, потому что у вас давно не было трудностей в жизни. Поверьте мне сейчас. Я практикующий консультант. Знаете, что я делаю? Каждый день принимаю людей с огромными трудностями. И мне люди постоянно каждый день рассказывают, как у них было море друзей, и потом у них случилось горе. И они попали в такую ситуацию, и им теперь никто не помогает. Все их друзья, родные, близкие не дают им ни копейки, ничего не помогают. Понимаете? И эти люди запили от горя. И им никто не помогает ничем, ни копейки, никто. Понимаете? Все от него отвернулись. Да, человек может и запить от горя. И мы ему говорим, а ты алкоголик, мы тебе не дадим. Поэтому и на еду тоже не получится, все равно пропьешь. У нас родители могут пить, и дети могут пить. Могут быть очень тяжелые ситуации в жизни. И даже иногда придется что-то покупать, почему нет? В чем проблема? В чем проблема? Проблема только в одном. Мы не хотим помогать людям. Понимаете? И чтобы научиться помогать людям, нужно начать им помогать. И когда мы будем попадать в эти всякие сложные ситуации, помогать разным людям, к нам придет опыт, как это делать все лучше и лучше. Как это делать все лучше и лучше. Но пока мы просто оправдываем свое нежелание помогать и все. Просто оправдываем свое нежелание помогать какими-то очень возвышенными словами. Это называется ложный трансцендентализм. Ложный трансцендентализм, когда я за высокими словами вообще никому не помогаю, ни одному человеку. Вообще никому не помогаю.
Я с тех пор не даю никому.
Не помогаю. А?
С тех пор никому не даю.
Вот я и говорю. Да. Да.
Просто близкий не берет.
В этом идея.
Своему сыну
дайте нуждающимся.
В этом идея. Я сейчас объясню очень интересную вещь. Это очень тонкая вещь, вы должны меня сейчас правильно понимать. Например. Например. Ребенок хочет купить компьютер, чтобы играть в компьютерные игры. Тяжелая ситуация? Тяжелая ситуация. Есть два варианта. Запретить ему однозначно. И тогда он что? Пойдет в подвал, в компьютерный салон и будет играть в эти игры с такими друзьями, которые будут так выражаться по поводу промаха. Понимаете? И такой будет дым там коромыслом стоять. И такие там будут веселья происходить ночью. Что проконтролировать его дальнейшее воспитание вы уже не сможете никогда. Понимаете? А можно разрешить это делать дома, знаете, и в вашем присутствии он уже не будет материться, промазав даже в голову монстра, даже убивая их по 1000 в день, он будет это делать под вашим присмотром, и вы сможете контролировать ситуацию. Сможете контролировать ситуацию. Понимаете? Поэтому вот это умение оставить контроль ситуации, понимаете, оставив контроль ситуации, это очень, очень сложный выбор. Ответственности очень сложные. Если мы будем слишком жестоки и однозначно будем идти вот по одной стороне пути, что только нет и все, только нет, в моей семье этого не будет, все, что будет происходить, это потеря детей. Понимаете? Дети просто теряются, все говорят, нет, до свидания. Понимаете? Когда у них хотя бы чуть-чуть появляется самостоятельность, они бросают своих родителей и живут уже самостоятельной жизнью. Поэтому вот это умение оставлять контроль. Оставлять контроль. И еще потом это использовать. Будешь хорошо учиться, 2 часа в день будешь играть. Будешь плохо учиться, 1 час. Понимаете, это очень сложно. Потому что не всегда дети становятся святыми. Понимаете? Не всегда. И с ними нужно как-то жить. И нужно их дальше воспитывать. Понимаете? Не всегда наши родные являются святыми. Понимаете? И не всегда те, кто нас просят деньги, это святые. Им надо. Не всегда. И вот это умение сохранять отношения, это мудрость. И не владея этой мудростью, мы начинаем ее скрывать за великими словами. Понимаете? Не владея этой мудростью. Не владея этой мудростью. Может, это сейчас не очень понятно, но потом, когда будут происходить эти ситуации, просто вспомните эти идеи, они помогут решить их не помогут их решить. Много семейных проблем мы так решили. Когда дети остались в семье, и потихонечку эта проблема ушла. Поэтому нет иногда однозначного выбора, поверьте мне. Его нет однозначного выбора. Его просто нет этого однозначного выбора. Поэтому приходится правильно помогать людям, даже видя, что в идеале это, в общем-то, и не помогает даже. Но помогать надо. Ничего не сделаешь. Но помогать надо. Поэтому разум - это умение вот в этой безвыходной ситуации поступать по-человечески. Поступать по-человечески. Поступать по-человечески. Не всегда будет простой выбор. Что однозначно это плохо, это хорошо. Не всегда так. Не всегда так. Поэтому нужно всегда остановиться, подумать и оценить последствия. И всегда жёсткость, фанатизм и упёртость разрушают отношения, которые потом восстановить невозможно. Всегда. Поэтому помните, плохой мир в любом случае лучше хорошей войны. В любом случае. Понимаете? В любом случае лучше. Понимаете? В любом случае лучше. Потому что если ребёнок закурил, вы уже ничего не сможете сделать, и уже поздно выгонять его из дома. Лучше жить рядом с курящим ребёнком, понимаете, чем думать, а не запил ли он уже. Ну, когда он уйдёт и будет жить где-нибудь, ну, в общаге со своими друзьями. Нужно быть разумным. Может быть, это грустно то, что сейчас рассказываю. Может, это грустно, но поверьте мне, запомните этот простой закон. Сохраните связь, и тогда потом что-то можно будет решить. Понимаете? Потом что-то можно будет решить. Понимаете? Женщине иногда многое приходится терпеть. Муж иногда гуляет. Понимаете? И она ждёт. Нагуляется, придёт. Как-нибудь решим эту проблему. Это очень трудно. Понимаете? Вот мужа иногда выключают. У мужа иногда что-то выключается. Бывает, сходит с ума. И женщина это ужасно. То есть это ужасно. Всего нет одну ночь, вторую, третью ночь. И она ждёт. Ну гуляет. И вот он ждёт, и он приходит, и она его оставляет, потом она ему даёт по морде за всё. Потом уже. Потом. Ну когда его уже отпустила. Но если его не отпустила, ему и вы ему по морде дадите, он однозначно уйдёт. Знаете? Если его ещё не отпустила, если у него ещё есть привязанность у другой женщины. И вы устроите скандал, он точно уйдёт. Скажу, действительно это муж. Потому что это иллюзия так действует. Поэтому нужно дождаться, пока отпустит, и уже потом дать. Уже потом. Это очень трудно. Очень трудно, нелегко. Поэтому в жизни будет очень много таких трудных ситуаций, где нужно будет проявить вот это вот высоту мышления, высоту человечности. Факт. И очень много будет на ситуации с этим связано, особенно с какими-то вот такими простыми глупостями. Это глупость. Это даже не преступление какое-то там выпить там такое. Это не преступление, это просто глупости. Это не преступление. Глупости. И мы не должны из-за глупости рвать отношения с людьми. Что я теперь не курю, поэтому все мои курящие друзья это просто какие-то враги вообще. Не подходите ко мне, это вас падок плохо. Сумасшествие. Ну это просто его глупость. Это не самая, причём тяжёлая глупость. Вот. Он сам потом поймёт, это легко понять, что это нехорошо. То есть на утро легко понятно, что это плохо. Ну легко становится понятно, что это, в принципе, плохо, и до любого человека доходит. То есть факт. Это просто глупость, это не какие-то преступления. Это глупости. Понимаете? И с глупостями надо мириться, мы тоже совершаем, просто свои глупости. Мы свои глупости совершаем, они свои глупости совершают. Ну, у каждого свои глупости. И закон такой. Если мы терпим глупости других, Бог терпит наши глупости. Вот. Очень простой закон. Потому что мы тоже не подарки. Кто считает, что он подарок? Я сейчас прошу ваших супругов и супруг. Кто считает, что он подарок? Я спрошу у ваших родных, они мне расскажут. Мы все не подарки. Мы все совершаем свои глупости, свои. То есть для кого-то то, что мы сейчас совершаем, это ужасно, и на это деньги давать нельзя. Понимаете? То есть для нас сейчас то, что другой совершает, это ужасно, на это деньги давать нельзя. А для кого-то другого то, что мы совершаем, это ужасно. На это деньги давать нельзя. Понимаете? Поэтому мы человеку в этом случае отказываем, в другом случае отказываем. Нужно быть очень аккуратным, нужно очень трезво оценить ситуацию. Если вы точно уверены, что это вредно, конечно, не давайте. Понимаете? Но если вы сомневаетесь, подумайте, что можно разорвать отношения, тогда всё. Тогда уже всё. Это уже будет очень тяжело. Очень тяжело их остановить. Поэтому есть глупости очень тяжёлые, есть глупости лёгкие. Нужно уметь с этим мириться, терпеть. В конце концов, жить вместе. В конце концов, вместе жить. Нужно уметь терпеть их, эти глупости. Мы никогда не будем в идеальной ситуации, не получится. Поэтому учитесь терпеть неидеальные ситуации. И вы никогда не будете вокруг себя иметь идеальных людей. Поэтому учитесь помогать людям с неидеальными желаниями и неидеальным характером. Понимаете? Учитесь. Иначе мы даже собственным родственникам не захотим помогать. Они тоже неидеальны, у них неидеальный характер и неидеальные желания. А идеальных тут не бывает. Понимаете? Не бывает. Ты просто не найдёшь тут идеальную личность. У всех немножко есть проблемы. Но у нас есть идея помогать только идеальным. Поэтому кто идеальный? Я. Поэтому помогать буду только себе, потому что я-то уж точно не ошибаюсь. Факт. Это просто такой махровый эгоизм. Поэтому чтобы научиться помогать, нужно помогать. Не получится сразу правильно помогать. Если мы будем учиться помогать, мы научимся. Правильно помогать. А без этого никак. Забота — это путь в любовь. Если будем учиться заботиться, наша любовь разовьётся. Не будем учиться заботиться, всё останется на уровне эгоизма. Не сможем помогать. Не сможем. Никак не получится. Очень трудно. Это ещё лёгкие случаи, бывают тяжёлые случаи. Это очень лёгкие случаи. Да, это очень сложная тема. Ещё вопрос есть?
Я поняла так, что нужно заниматься детьми. Не смейтесь.
Это факт. Однажды одна семейная пара пришла к мудрецу, это даосская притча, и спросила его: мы должны вот родить, на днях у нас ребёнок родится, научите нас искусству воспитания. Говорит, вы опоздали на 9 месяцев. Надо было раньше приходить. Ну, факт, конечно. Это основа, потому что если мы смогли вложить что-то в ребёнка, то, конечно же, мы как минимум себе, так сказать, обеспечиваем нормальное будущее. То есть 50 лет можно жить спокойно. Если мы не смогли вложить на культуру в ребёнка, 50 лет веселья обеспечено. Глупости, 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 глупости. И происходит, и происходит. Поэтому факт, да, конечно. Но в детей самое лучшее вложение. Самое лучшее вложение в детей. Угу. По помощи есть ещё вопрос? Потому что тема тонкая, мне должно всё правильно понять. Помогать всё равно надо. Поэтому надо учиться это. Учиться. Учиться.
Угу. Не рано помнить. Ещё дети должны быть карманными
расходами. Детей? Очень интересно, да. Когда ребёнок становится самостоятельным, и мы видите, что у него есть потребности, то нужно как-то осуществлять его потребности. Потому что если не осуществлять его потребности, он начнёт хитрить, воровать и обманывать. Поэтому потребности нужно давать осуществлять, весь вопрос, чтобы это, так сказать, не переходило в неправильное осуществление своих потребностей. Поэтому есть какой-то такой тут интересный момент, что у человека должен быть некоторый выбор. И родители должны оценить сознание ребёнка, потому что на каком-то уровне уже нельзя контролировать его расходы. Спрашивают, на что ты всё это потратил? Потому что уже свобода ребёнка настолько высока, что он уже будет это считать посягательством в свою личную жизнь. Но до какого-то уровня контроль необходим. Контроль необходим. А поэтому вы должны сами смотреть, а?
И как это возраст?
Ну, по-разному происходит. По-разному. Вы должны смотреть на состояние сознания. У всех по-разному происходит. Ну вот самое главное, чтобы не доходило до воровства. Если вы чувствуете, что вас уже по карманам стали шарить дома, то лучше давать деньги. Потому что если мы провоцируем, как нам кажется, мы не дадим ему денег, то есть он не купит себе какую-нибудь там гадость, понимаете? Но если мы дадим ему денег, то он их украдёт и купит себе эту гадость. То есть вместо того, чтобы прекратить эту гадость, мы её усиливаем в дважды, понимаете? Поэтому может лучше дать тогда, так сказать, и хотя бы до минимума свести этот вред. Вот это вот как, ну, как мы говорили, очень сложный выбор. Вред до минимума свести, потому что полностью его не уберёшь вред. Не всегда получается полностью взять и вред аннулировать. Не всегда. Потому что если уж кому-то чего-то хочется, он всё равно это сделает. Вот хоть что бы делать. Он всё равно. Поэтому есть такой период, хочется всё равно взять и попробовать. Сколько бы ни говорили, вот хочется всё равно взять и попробовать. Поэтому попробую, да. Попробую, да. Но вопрос не усугубить это. Знаешь? Не усугубить. Потому что если это ещё будет, ну, сопровождаться обманом, воровством и так далее, то есть ещё хуже. Знаете, поэтому, так сказать, человеку надо разум прививать. Разум и уважение. Если человек нас уважает, если ребёнок нас уважает, то он не будет долго глупости совершать. Он их посовершает и не будет долго. Просто из-за уважения. Просто из-за уважения. Если уважения нет и очень слишком жёсткий контроль, то тогда будет просто обман. Просто будет профессиональный обман. Начнёт он что-нибудь приторговывать, приворовывать там. И тогда вообще будет контроль потерян. Поэтому очень тонкая вещь, так вот как бы позволяя держать ситуацию под контролем. Нет? Иначе можно вообще потерять ребёнка. Потому что дети сейчас имеют доступ ко всем видам развлечений. То есть у всех их друзей есть всё. И вы не сможете его защитить полностью от всех искушений. Нет. Но если он будет чувствовать, что вы его уважаете и даёте ему некоторую свободу, но в то же время надеетесь на его разум, знаешь, это пройдёт легко. Да, он попробует всё равно, он всё равно это съест и посмотрит, понимаете, и всё это сделает, факт. Но если останется связь, он легко вернётся, извинится и даже, может быть, расскажет, может не расскажет. Знаете? Но если он будет чётко знать, что его не примут в семью после этого и будут вообще выгонят, скорее всего, и больше денег никогда не дадут, то иногда это очень плохо заканчивается. Поэтому каждый сам рассчитывает вот эту вот меру связи. Нужно всегда 1000 раз на семейном совете посидеть и обдумать это. Понимаете? Просто помните, главное не потерять связь с ребёнком. Пока связь есть, вы можете что-то менять. Связь потеряли, разорвали, ничего уже сделать невозможно. Понимаете? Тогда им будут другие заниматься. И они займутся. Но пока есть связь, вы можете что-то менять. Что-то можете хоть как-то контролировать. Пока это дома всё, как-то можно контролировать. Пока ребёнок дома, пока он приходит домой, пока он хоть как-то с вами разговаривает, можно что-то контролировать. Знаете, как только он замкнулся, понял, что от вас ничего не получится однозначно, и пошла борьба, знаете, уже можно потерять ребёнка. И не дай бог связь сорвётся, всё. Можно его действительно убить. Всё, как пошёл. Всё. Часто происходит. Это горе для матери. Просто он собрался, взял тапочки и ушёл. И всё. А у него же друзей много, ему же родители не нужны. У него же там друзья, в том городе друзья и там. И он вообще по интернету познакомился со Швейцарией, поедет через Швейцарию. Пешком пойдёт через границу. Все дети такие, на подъём лёгкий. Поэтому для родителей главное сохранить связь. Понимаете? Поэтому сохраняйте с наименьшими потерями связь. Это очень серьёзная задача. Сохранить связь. И сохраните, всё пройдёт более-менее гладенько. Да? Грустно. Грустно, но надежда есть.
Мы сейчас вот говорим о том, что по поводу того, чтобы отдавать как бы другим людям какое-то своё благочестие, там деньги, ещё что-то. Есть как бы такое ещё, скажем, понимание, что если можно людям помогать, как бы заниматься такой благотворительностью, но чтобы они об этом не узнавали. Вот, может быть, вы расскажете о каких-нибудь хитростях о благотворительности такой.
Ну да, то есть самая лучшая помощь это анонимная помощь, факт. Да, да. Анонимная помощь, поэтому да. Анонимно помогать, конечно. Это древнейшая традиция помогать анонимно. Очень глубокая традиция. По-настоящему анонимно помогать. Это очень глубокие вещи. Это еще от святого Николая пошло. От этого праздник Рождества. Чтобы никто не знал, откуда в носке появились подарки. От кого они появились. Святой Николай, у него было наследство огромное. Он был мальчиком, у него было наследство. От отца осталось огромное наследство. Святой Николай. Но он решил это наследство раздать. И он ходил и нуждающимся детям, так как он сам был без родителей остался. Он детям в этот день он, ну, подарки покупал и оставлял для детей. И так появился этот праздник Святого Николая. И так появился Санта-Клаус. Святой Николай. Санта-Николай. Святой Николай. Санта-Клаус. У нас потом это вот вид Деда Мороза. И потом, ну, под елочкой у нас уже стали на подарки находиться. А на самом деле это праздник анонимной благотворительности. Праздник анонимной благотворительности. День Святого Николая. То есть, когда анонимно даются подарки. Все, конечно, понимают, кто их дает, но это делается анонимно. И очень теплые, да, подарки, когда вы анонимно, да, и от кого? От Деда Мороза. Чувствуете, да, необычное состояние. Все, наверное, помнят Новые года, да, как это вообще. Потому что анонимно. Не просто так. Поэтому вот эта культура, духовная культура, она учит этой анонимности. Кстати, историю мне недавно рассказали. Один мой друг рассказал мне историю, которая по наследству передается в его семье. Очень интересная история про святого Николая. Какой-то там то ли их родственник, то ли кто, не знаю, один человек. Ну, как-то он, так сказать, какую-то глупость у него началась. Он встретился с каким-то цыганом, его научили лошади воровать. Бывает, с кем поведешься, так сказать. Это твои проблемы. Поэтому он стал воровать лошадей, но он был человек такой набожный, перед каждым воровством он заходил в церковь и ставил словечко святому Николаю. Молился, чтобы, ну, хорошо украсть, что лошадей трудно воровать. Они большие, так сказать, ржут постоянно. Ну, да, благословение получал святого Николая. И все так хорошо проходило всегда. Но в один день он, как обычно, пошел, поставил свечку и за ним погнались. Погнались, и толпа за ним с лопатами, то есть, ну, серьезно очень. Понимаете? И он бежал, бежал за угол, где-то забежал, увидел, вот, труп лошади лежит. Ну, лошадь с вспоротым желудком, вот такая труп. Подумал, ну что делать, и залез в нее, спрятался. Толпа мимо пробежала. Он так испугался, вообще такой шок, что когда он вылазил, перед ним раз святой Николай появился. Он появился, святой Николай, и он говорит, о, святой Николай, то есть он поклонился ему. Как? И святой Николай говорит, ну... Как тебе внутри, понравилось? Он говорит, да не очень. Он говорит, ну, а пахло как? Он говорит, да ужасно, ты-то лошадь, так воняло. Да, святой Николай сказал, вот так же от твоих свечек воняет, которые ты мне ставишь. Это семейная история. Я вам по секрету расскажу.
Чисто в сердце надо.
Да, то есть. Поэтому... Нужно учиться, конечно, жить, вот это вот искусство, совершать хорошие поступки, совмещать это все с духовностью. Вот. Это очень сложно. Очень сложно. Потому что мы иногда говорим об очень высоком, а в реальном поведении не можем совершить нормальный поступок. В реальном поведении глупости совершаем. Говорим о вселенской семье, а на уровне своей семьи все разрушаем. Это называется ложный трансцендентализм. Ложный трансцендентализм. Говорим о самом возвышенном, а на уровне самого простого махровейшую глупость совершаем. Разрушаем свою собственную семью, например. Поэтому вот это мудрость, умение навести баланс между высоким, между целью и способом ее достижения. Между целью и способом ее достижения. Это мы сейчас еще можем, ну, выбирать. В восточной культуре даже, ну, супруга выбрать особенно невозможно. Вообще неизвестно, что он ест, что он пьет и как он себя ведет. То только после свадьбы узнается. О, ничего себе, что он ест. А что он пьет. Да. Жена это узнает только после. Вообще. Это у нас еще такой выбор, мы можем, так сказать, посмотреть там что-то. как-то немножко отрегулировать. А культура, ну, представляете, какая культура, нужно это принять и с этим жить. А там такие красавцы всякие попадаются. И всё уже. А тут ходишь, выбираешь ещё, да. Оговариваешь условия. Поэтому уж с такими-то возможностями можно как-то договориться хоть. Понимаете, жить нормально. То ещё, так сказать, для нас, для демократичных, такие условия созданы, что можно как-то договориться. Это бывает хуже, когда не выпутаешься из ситуации. А ребёнок рождается, у него есть какие-то желания, с которыми вы ничего не сможете сделать. Есть какие-то вещи, которые в процессе воспитания не устраняются, которые ребёнок должен исполнить. Вот он должен что-то пройти.
Да?
Ну да, вот заложено, то есть вот у него есть некоторые вещи, которые нужно совершить. Ничего сделать, называется прарабдха карма. Ничего сделать невозможно. Как бы вы ни воспитывали, но возьмёт однажды это и сделает. И как с этим жить? Так же и жить дальше, любя и заботясь. Любя и заботясь. Вот это вот умение не отвернуться от человека, когда он совершает глупость, это очень важная мягкость сердца. Очень важное качество, которое называется мягкость сердца. Когда человек совершает глупости, вы от него не отворачиваетесь. Это очень важно уметь делать. Очень важно уметь делать. Фактически это наша обязанность. Не отворачиваться от человека, когда он совершает глупости. Ну то представьте, что вы идете в кругу друзей, поскользнулись, вы уже упали, а вас все еще ногами попинали немного. Ну раз уж упал. Нет, что должны делать друзья? Руку протянуть, помочь. Отряхнуть, к себе домой пригласить, вымыть. Знаете? А когда упал, еще попинали на радостях ногами. Какое же это дружелюбие. Сумасшествие. И так очень обидно, когда глупость совершается, от тебя еще все отворачиваются. Это ужасно. Это невозможно пережить. Представьте, что вы просто приходите к своим друзьям, а они все на вас не смотрят. Знаете? Не хотят больше на вас смотреть. Вы сможете это пережить уже нормально? Тут не только запьёшь. Поэтому хотя бы ради собственного будущего относитесь к человеку лучше, когда он совершает глупости. Больше теплоты ему давайте. Это очень важно. Это очень важно. Очень важно. Может звучит необычно, что к человеку надо лучше относиться, когда он глупость совершает. Но это путь к счастью. Это настоящее милосердие, это истинная философия, это понимание того, что если человеку плохо, мы должны ему помочь. Если ему плохо, мы должны ему помочь. Это непросто. Угу. Еще какие-то вопросики?
Забота. Мы говорили, что забота это путь любовь. А если любовь к Богу, то какая форма заботы?
Форма заботы? Нужно делать то, что хочется Богу. Забота всегда делать то, что человеку хочется. Мы заботимся. Поэтому узнайте, что хочется Богу. Как вы думаете, что ему хочется? Кто знает, что хочется Богу?
Добрый. Исполнение воли его.
А попроще?
Попроще. Попроще есть заповедь.
У нас простой семинар.
Есть заповедь.
А еще попроще?
Чтобы мы любили.
Заповеди это для страха. Да, чтобы мы заботились друг о друге. Понимаете? Матери очень приятно и отцу, когда братья и сестры заботятся друг о друге. Понимаете? Они пинают друг друга, они издеваются друг над другом. Понимаете? Их даже оставить в одной комнате нельзя. Воспитывали братьев и сестер? Понимаете? Поэтому отцу и матери будет очень приятно, когда их сыновья заботятся и дочери друг о друге. Будет очень приятно. Понимаете? Поэтому любовь проявляется в заботе друг о друге, в умении сотрудничать, в умении ценить друг друга. Это очень, очень простая. Сейчас мы о таких, о простых вещах говорим, без сложных, без молитв, там, без чистой любви к Богу, о том, как это в реальной жизни проявляется. В реальной жизни любовь к Богу проявляется в том, что мы заботимся друг о друге, понимая, что тот, кто рядом с нами находится, посланным Богом, как наш брат или сестра. Как вот эта вот идея? Хорошая? Хорошая, да. Она простая, да, я не хочу никаких сложностей, потому что можно было, конечно, очень сложно всё это довести до самого апогея духовной мысли, перейти на цитирование. Хочу простые вещи, конечно, что мы все одна семья, мы все один отец и мать. И мы братья и сёстры. И стоит этого понять, и жить уже будет намного проще. И понятнее. То есть все ситуации будут легче разрешать. Легче разрешать. Легче разрешать. Да. Поэтому закон счастья описывается в Шримад-Бхагаватам, 9-я песня, 19-я глава, 15-й стих. Очень интересный стих. Он очень простой, звучит так: тот, кто независтлив и никому не желает зла, достигает уравновешенности, и это весь мир для него наполняет счастьем. Весь мир для него наполняет счастьем. Если человек просто независтлив и никому не желает зла, весь мир сразу же наполняется счастьем для этого человека. Независтлив и не желает зла, весь мир сразу же наполняется счастьем. Шлока счастья называется. Вот. Сразу же наполняется счастьем. Удивительно. Необычно. Просто независтлив и никому не желаешь зла. И мир тут же счастье. Ещё вроде ничего не делаешь. Да? Удивительно, счастье можно получить, ничего не делаешь. Просто не желать зла, не завидовать, и тут же всё счастьем наполняется. Но так как человек не может не завидовать и не желать зла, он думает, что деньги сделают его счастливым. Власть, там ещё что-то, здоровье. Нет. Вот эти два момента. Зависть и злоба. Если они уходят, счастье вокруг, океан счастья. Просто океан. Человек просто уже просыпается счастливым. Уже просто просыпается в счастье. Жизнь счастье. И засыпает счастливым. И умирает счастливым. Так. Можно умереть несчастным и счастливым по-разному. Можно умереть и улыбаясь. Я видел, как это происходит. Я видел много смертей. Меня часто приглашают помочь в этих ситуациях. Я видел, как умирают люди по-разному. Одни умирают очень тяжело, другие умирают в счастье. Разные ситуации. Поэтому можно умереть от горя или от счастья. Лучше от счастья умереть. От счастья. Поэтому, если хотя бы кто-то остался в первой колонке, вернёмся к нашим баранам. Будет очень трудно умереть от счастья. Надо работать над собой. То есть значит, что тот, кто в первой колонке, мы его однозначно не принимаем за брата и сестру. Тот, кто во второй колонке, мы догадываемся, что это уже брат и сестра. Мы хотим сделать, так сказать, генетический анализ, так сказать, проверить кровь, действительно ли мы брат и сестра. Но тот, кто в первой колоночке, мы уже догадались, что ну, точно брат и сестра и в центре. Ну, хотя даже фамилии разные. Вот у меня со всеми моими братьями и сестрами разные фамилии. Знаете? И ничего, мы братья и сестры. Фамилии разные. Ну, что делать? Они даже, мы вообще не похожи. Если вы увидите, то моих сестер вообще другие. Я однажды даже не знал одну свою сестру, и так получилось, что я в одном городе остановился во время поездки и жил с ней чуть ли не в одном подъезде со своей сестрой. И потом, когда домой приехал, сказал маме, где я жил, он говорит: так это же в подъезде наша сестра живет. Я говорю: не может быть вообще, чуть ли не в соседних квартирах жили. Знаете?
Разных братьев или как?
Ну, двоюродные там, трое там у нас, ну там такое все сложное, я даже не знаю, как все это называется. Да, ну да, и она живет, и мы жили прямо в соседних квартирах. Действительно, и для меня было озарение, что я прямо жил другой, это моя сестра в соседней квартире, не может быть. Вот так примерно на приходит на понимание духовности, что мы все братья и сестры, просто мы немножко забыли друг друга, и фамилии у нас разные. А так мы должны заботиться друг о друге. А не так, что все, мы все разные. Нет. Да, но это не так просто. Постепенно должно происходить. Постепенно. Через заботу. Угу. Разобрались?
Мы кончили на заповеди, я возлюби ближнего.
Да, факт. Факт. Хорошо, большое спасибо, что вы сегодня выслушали такую серьезную тему. Пожалуйста, не цитируйте просто так то, что я сегодня говорил. Потому что мы это обсуждали с разных сторон. Понимаете? Не вырывайте из контекста отдельные мои слова. Это моя просьба, очень серьезная. Поймите, это в общем-то, что мы обсуждали. Это очень важно. Это очень сложная тема, она неоднозначна.